середины 90-х и новые записи. Минут через 25. Начнем с традиционной рубрики «Документальное кино». «Поверх барьеров» представляет режиссера Альгиса Арлаускаса и героев его фильмов. Отец Арлаускаса – литовец, мать – родом из страны басков. В детстве ее отправили из Испании в СССР. Последние 15 с лишним лет он живет в Испании, в Бильбао. Свою карьеру в кино он начинал юношей и считался многообещающим актером. Альгиса Арлаускаса записал Сергей Хазов.
Пик моей актерской карьеры – это самое начало 80-х годов. «Спортлото 82», к сожалению, это первая неудачная картина Гайдая. После нее началось такое постепенное угасание гениального, на мой взгляд, режиссера.
А это билет «Спортлото».
Я никогда не играла в «Спортлото».
Ну и напрасно. Я, например, почти ни одного тиража не пропускаю. Ну, конечно, когда есть деньги. О, я даже разработал свою систему.
И часто выигрывали?
Выигрывал, не выигрывал. Не в этом дело.
Ну а в чем же?
А в том, что за 60 копеек у меня появляется надежда выиграть, ну, например, 10 тысяч.
Что?
А может и 20.
Одной надеждой не проживешь.
А без надежды вообще скучно жить.
У Владимира Абрамовича Рогового в «Юнге Северного флота» я начал сниматься, когда мне было вообще 15 лет. Совершеннолетие я справил вместе со съемочной группой на Соловках, где мы снимали эту замечательную картину. Я уже в те 16 лет принял абсолютно твердое и осознанное решение стать режиссером. Потом я попытался поступить на режиссерский факультет, у меня не получилось в 16 лет. И как бы по неволе и по инерции я продолжал заниматься актерством 10 лет. Поступив на факультет режиссуры, на отделение документального кино, я отдалился вольно или невольно от актерской работы. И совершенно уйдя с головой в документальное кино, которое я полюбил и которое стало просто моей страстью.
Альгис, вы сняли документальный фильм «Письмо матери», в котором рассказали о судьбе русского испанца Рубена Гонсалеса Гальего. Это сейчас он лауреат Букеровской премии по литературе, а когда вы снимали о нем фильм, он жил в Новочеркасске. Чем вас заинтересовала история Рубена?
Как все бывает в жизни, в большинстве случаев не мы ищем темы, а темы ищут нас. И фильмы находят нас. Как-то случайно совершенно в мои руки здесь в Испании попала кассета через друзей, через каких-то дальних знакомых. Кассета с домашней записью Рубена, который в Новочеркасске у себя на квартире на фоне коврика на диване записал минутный монолог. Обращение к матери, которую он искал давно.
Система детских домов в Советском Союзе была довольно жестокой, особенно по отношению к таким детям, как я был. Из 10 мальчиков, которые жили со мной в одной комнате, выжили только 2. Сам факт того, что я могу писать тебе, разве это не чудо? Знаешь, какое самое первое мое детское воспоминание? Я сижу на маленьком стульчике, мне 6 лет. Я плачу и кричу: где моя мама? Хочу маму. Нянечка протягивает мне конфету и говорит: твоя мама, сука, она тебя бросила. Но я не верю, продолжаю кричать до полной потери голоса. Другой кошмар, постоянное унижение, ежедневное издевательство, связанное с невозможностью нормально пользоваться туалетом.
Он узнал, довольно скоро узнал, что его обманывали в детдомах, говоря, что его бросила мать. Но каким-то образом чувствовал, что что-то от него скрывают. И поэтому он постепенно, очень сложным образом узнал, что его мать жива, что она испанка, что у него знаменитый дедушка. И все это как-то от него всю жизнь скрывалось. И поэтому он снял кассету, обращаясь к неизвестной матери с помощью телевидения испанского, надеясь ее найти.
Долго думал, как обратиться к ней. Мама глупа, я уже не маленький мальчик. Назвать тебя на «вы» считаю слишком театральным. Буду обращаться к тебе просто. Вещи, которые происходят со мной в последнее время, все больше убеждают меня в том, что твоему сыну ужасно повезло в жизни. Везло во всем, люди, события. Жена у меня чудесная, умная, добрая и очень стойкая русская женщина. Дочка говорит, что у нее очень умный папа. Он все-все знает, у него очень хорошо работает голова. Я объясняю нашей дочери устройство этого не очень простого мира. Я радуюсь, что у меня растет маленький человечек. Знаешь, благодаря этим двум существам, моей жене Али и маленькой Майе, которых я обожаю, которые, я знаю, любят меня, я постепенно вылечился от ночных кошмаров, от тех снов воспоминаний о детстве.
Это Эта кассета предназначалась для испанского телевидения. Увидев эту кассету, я понял, что в том виде, в каком она снята, и так, как он говорит, это никакого действия не должно было произвести, потому что, во-первых, этому бы никто не поверил, во-вторых, это все снято в НТСИ по-русски с очень плохим качеством. И я позвонил Рубену, нашел его координаты и предложил ему делать серьезный фильм, который мог бы пробить очень многие бюрократические препоны и реально помочь ему найти мать. Правда, я ему сказал, что я попытаюсь по своим каналам найти его мать. У меня очень богатые здесь связи с испанцами, которые были в России. И, в общем, я постепенно выяснил, что действительно есть какой-то заговор молчания. И даже собственная семья не хочет, чтобы Рубен нашел свою мать. Собственно, имеется в виду семья его матери. То есть там внутри семьи обнаружился некоторый конфликт.
Я смог понять, что я испанец, и что у меня в Испании есть очень знаменитый дедушка. И что ему, так же, как и тебе, по ошибке или сознательно сообщили в свое время, что я умер. Таким образом, мои детские фантазии сбывались. Что это было? Я терялся в догадках. Но самое важное, что родилось из всего этого, это надежда. Оставалась надежда на то, что ты меня не бросил. И что живешь где-то, не зная, что я существую. И что я увижу тебя когда-нибудь. Поэтому я начал разыскивать тебя, присылая письма во все организации. Ждал я довольно долго. И, наконец, обнаружил, что мои письма никуда не доходили. Ни в Международный Красный Крест, ни в посольство, ни в Министерство иностранных дел Испании. С почты поймерников КГБ. Вот куда они девались. Чтобы понять это, надо знать, в какую глубь России меня поместили. На Черкас знаменитый расстрел. Массовая мирная демонстрация рабочих в 1962 году. Рабочие вышли на улицу протестовать по поводу нищенских зарплат и отсутствия продуктов в магазинах. Десятки убитых, сотни арестованных. В советской прессе не появилось ни строчки. Понимаешь теперь, почему КГБ нашего города работало с двойным усердием? В конце концов, мне пришлось уговаривать моих друзей, ездивших иногда в Москву, навести там справки. Так я впервые узнал твое имя. Потом разузнал, что в 1968 году, когда я родился, ты училась в Московском университете на филфаке.
Отрывок из документального фильма «Письмо матери». Режиссер Альгис Арлаускас рассказывает о своей работе в документальном кино.
Когда мы все это поняли, что нам кто-то реально ставит палки в колеса, чтобы Рубен нашел свою мать, мы уже пошли ва-банк и начали снимать этот фильм с очень малыми средствами и помогая Рубену выехать из Новочеркасска.
Что бы ни происходило вокруг, какие бы трудности мне не приходилось преодолевать, рядом оказывался кто-то, кому я был нужен и кто был нужен мне. И сейчас в дороге меня сопровождает очень хороший, добрый человек. Мой друг, его зовут Александр, полиглот, врач по образованию, художник, музыкант. Мы уже не в первый раз путешествуем вместе. В этот раз дорога привела нас в Испанию. Было логично начать тебя разыскивать именно здесь. Но прежде всего, в первый день моего пребывания в Мадриде я отправился на главное кладбище этого города для того, чтобы посетить могилу моего деда, твоего отца. Разыскать его было непросто. Место захоронения пришлось уточнять, где подтвердили, что мой дед был вице-президентом парламента этой страны и генсеком одной из самых главных политических партий, Коммунистической партии народов Испании. Что я чувствовал в этот момент? По правде говоря, ничего. Это все история прошлого, которая так получилось, не коснулось меня. Глядя на это кладбище, я невольно вспомнил то другое, на котором в безымянных заброшенных могилах лежат мои друзья.
С помощью денег съемочной группы и с помощью почти 30 человек, которые работали на этот проект, нам удалось, и это великое счастье всех нас, и великая удача Рубена, вывести Рубена, чтобы он проехал через всю Европу и реально смог найти свою мать. Что в результате нам удалось, и это великое счастье всех нас, и великая удача Рубена.
Сегодня мне сообщили, что обнаружен адрес твоего офиса. Вполне вероятно, что ты замужем, у тебя есть другие дети. Не хочу никаких проблем здесь. Единственное, чего я хочу, это побыть с тобой несколько минут.
Финальная сцена фильма «Письмо матери» – диалог членов съемочной группы. Режиссер Альгис Арлаускас рассказывает.
Скажи, почему мы не смогли ничего снять? Мы не могли спокойно снимать, потому что был риск испортить момент. Она могла бы войти раньше, увидеть людей, которые что-то там затевают. Могла бы испугаться и исчезнуть навсегда. Мы ужасно нервничали, потому что могли разрушить счастье Рубена. Это был неповторимый момент, правда, Карлос? Надо было быть там. Конечно, это был фантастический момент. И мы предпочли увидеть это, а не снимать. В этот момент мы видим на экране, как они по нашей просьбе на следующий день встретились в том же самом месте и в тот же самый час, как мать забирает Рубена и ведет его к себе домой по улицам Праги. И в титрах объясняется, как так получилось, что в момент родов врачами были допущены грубейшие ошибки, которые спровоцировали смерть одного из младенцев и тяжелую инвалидность Рубена. В избежание скандала советские органы поместили иностранную студентку в закрытую больницу, а потом обманули ее, уговорив отдать ребенка в специально оборудованную клинику. Кто потом, позвонив из клиники, заставил мать поверить, что ее сын умер? Советские органы, представители испанской миграции или кто-то из родственников? Аурора не хочет называть имен, но как бы там ни было, на чьей-то совести лежит этот тяжелый грех. И вот, наконец, мы видим их вместе. Мы видим ее в квартире Авроры вместе с Рубеном, и видно, что с этого момента они уже не расстанутся ни на миг. И вот мы их оставляем. Уходим, и Аврора у дверей приветствует нас, машет рукой и медленно-медленно закрывает дверь. За этой дверью начинается новая страница жизни Рубена.
Говорит «Радио Свобода». В разделе «Документальное кино» мы представляем режиссера Альгиса Арлаускаса и героев его фильмов.
Говорить о том, что тот или иной режиссер-документалист известен, популярен или на слуху, это было бы странно. Если строится кинематографическое здание, дом, оно может строиться из золотых кирпичей, скажем так, вашей фантазии. Вот это, наверное, игровое кино, где все или выдумано, или сконструировано, или воссоздано, или кирпичи сделаны из реальной грязи, скажем так, из глины реального нашего жизненного существования. То есть, в принципе, кинографисты и там делают одно дело. Одни только воруют у жизни, а другие жизнь обманывают. Для меня всегда изначально был важен вопрос, не какими кирпичами мы строим этот дом. С актерами или с рисованными персонажами, или на экране появляется Саша Суворов, писать сценарий вместе. В принципе, это мой способ работы с героями документальных фильмов. Так было в свое время с Александром Васильевичем Суворовым, моим слепоглухим другом, про которого я снял фильм «Прикосновение», про которого, это тоже неверно, вот в данном случае, а с которым вместе мы сделали «Прикосновение».
Я почетен среднего, в 3 года. Кто ли вы знали, какой облик у меня сейчас? А тогда был такой. Здесь мне 1,5 года, и я зрячен.
На этой фотографии должны быть мои папа, мама, сестра Воля и я.
Мне тут около 3. Тогда обнаружилась резкая потеря зрения.
А врачи сказали, что через несколько лет я потеряю и слух. Так оно и случилось.
Тема достоинства человеческой личности и борьбы за человеческое достоинство. В фильме «Прикосновение» речь шла о том, что человек с ограниченными возможностями, природой ограниченными возможностями, встал на борьбу всей своей жизнью и с помощью близких с этим ограничением и выиграл.
Я тоже испытал болевой шок. И было время, когда всерьез задумывался о самоубийстве. Я написал об этих мыслях Эвальду Васильевичу Ильденкову. По существу своему духовному отцу. Вот что он мне ответил. Дорогой ты мой человек, по существу ведь речь идет о том, зачем человечество вообще вышло из животного состояния. Всякое оно сознание, ведь когда мир да устроен по-человечески. А ты знаешь, как он может быть устроен? Нельзя ни в коем случае поддаваться минутам отчаяния. Я прожил 50 лет и знаю, они все же приходят, эти минуты. И даже вдумать в выходе из игры не нужно. Надо бороться, пока есть капля силы.
Александр Васильевич Суворов – это колосс, это человек, который превозмог, ну, в общем, такие преграды на пути к совершенству, на пути к зрелости, на пути к миллионам людей. В настоящий момент Александр Васильевич Суворов, он просто известнейший ученый, писатель, поэт, политический даже деятель, автор диссертации, доктор honoris causa 2 иностранных университетов. Вопрос всегда был в том, для чего мы строим этот дом? Захочет ли зритель войти в этот дом? Что это будет? Казарма? Что это будет? Склад порнографии? Или это будет детдом, куда захочется войти и сделать что-то для этих самых детей? Для меня всегда была важна суть, вокруг которой выстраивалась потом форма. И сами средства, они находились.
Походил, а я как раз стояла, стирала. И приходит и говорит мне: «Мама, а как я буду жить? Меня, говорит, никто не понимает, и я никого не понимаю». Я говорю: «Подожди, сынок». И дочку говорю: «Оля, ты забери, говорю, дочь его». Ну, вот она с ним поиграла там, увела от меня его. Потом он приходит. Я говорю: «Ну, пойдем, сынок, сейчас погуляем». Пошли мы с ним, а он мне спрашивает: «Мама, ты счастливая?» Конечно, мой сынок счастливый. И даже иметь такого сына, как я, я говорю, да. И вот он мне говорит, вот послушай, говорит, меня, горькое счастье. Написал стихотворение. Я, конечно, сейчас его не помню, потому что он еще ему, наверное, лет 9 было, так вот, как раз он был хоть начал.
Я когда начинал фильм делать об Александре Суворове, практически не знал, что будет на экране, но я просто увидел колоссальные силы, материал и невероятного обаяния личность, которая меня потянула, как в черную дыру. Я в заявке, я помню, когда это был дипломный фильм в «Авдике», я написал в заявке, что я не знаю на сегодняшний момент, что будет на экране. Может быть, 30 минут будет черной пленки, но я знаю, что это будет очень сильно, потому что предчувствовал, что там есть материал, есть тема и есть о чем говорить, в принципе. Цветаева, по-моему, очень точно сказала в свое время, что почему я, поэт, должен влюбляться в форму. Я влюблюсь в суть, а форма приложится. И всегда прикладывается, говорила Марина Цветаева. Поэтому для меня кино начинается именно с этой влюбленности в суть, в человеческую ситуацию, в возможную проекцию этой человеческой ситуации на человеческие души. Будь то история мальчика, которого выгнали из школы, или история человека, который потерял кошелек, и с этой потери началась его какая-то катастрофа личная. Тут масштаб как раз ситуации тоже, это очень относительная вещь. Я с детства, вот с тех самых 16 лет, когда влюбился в кино, я задавался вопросом, который мне тогда казался просто какой-то немыслимой, неразгадываемой какой-то тайной. Как можно делать плохое кино? Я вот не понимал никогда. Мне казалось, это настолько интересно, настолько это здорово, настолько это мощный способ выражения искусства, что я смотрел плохие картины и не понимал. Вот, к сожалению, в свои вот уже 51 год жизни я, к сожалению, уже понимаю, как можно делать плохое кино. И ответ на этот вопрос вот именно как раз в том, что с возрастом или с теми ударами, кризисами и явлениями жизни, которые давят на душу человеческую, мы теряем эту способность влюбляться и желать разгадывать загадки и тайны, великие тайны, которые нас окружают. Мы закрываем глаза на эти тайны, мы машем рукой. К сожалению, потом это все проявляется на экране. Есть режиссеры, когда смотришь ранние или зрелые картины режиссера, и не понимаешь, каким это образом этот же самый режиссер может снять что-то такое бесцветное или просто бесталанное. Это просто не укладывается в голове. А потом постепенно понимаешь, что просто уходит эта влюбленность. Ведь кино – это практически способ объяснения в любви к жизни, объяснения в любви к людям. И накапливается, к сожалению, постепенное разочарование и в жизни, и в людях. И это разочарование, неумение вырваться из этого разочарования в новую какую-то любовь или влюбленность, оно и, к сожалению, гасит потенциал творческий, гасит просто и убивает талант. Поэтому вот этой самой влюбленности и умение удивляться и желание разгадывать великие тайны жизни, а тайны все те же, тайна любви, тайна рождения человека, тайна времени, тайна красоты. Вот я желаю не потерять ничего этого всем слушателям. В общем, все-таки мир движется вперед, этому надо радоваться. И есть повод для радости.
Режиссер Альгис Арлаускас рассказывает о своей работе в документальном кино.
Год-два назад я сделал здесь в Испании короткометражку, которая на самом деле непонятно, как в моей творческой биографии могла возникнуть, потому что, в принципе, 15 минут на основе сценария моей ученицы просто практически ни о чем. Если кому-то рассказать, о чем фильм, практически ни о чем. Фильм о том, что просто она, эта сценаристка, она вспомнила историю своего собственного детства, как в деревне она подслушала разговор одного молодого парня, который в 14 или в 15 лет впервые в жизни решил пойти побриться. То есть, в свою очередь, этот парень подслушал разговор двух девчонок, одна из которых ему нравилась. И эти две девчонки сказали о том, что мужчина становится мужчиной тогда, когда начинает бриться, когда от него пахнет лосьоном, которым его брызгает деревенский парикмахер. И вот у нас весь фильм практически 15 минут о том, как этот парень идет к парикмахеру в соседнюю деревню. И вот он мучается по поводу того, что бриться ему или не бриться, и отважится он побриться или не отважится. И когда он приходит, он видит это страшное лезвие, видит порезы на мужских щеках и убегает оттуда. То есть он в результате не решил, что он побрится. Вот и весь фильм.
¿Qué quieres venir? Si te vas a aburrir. Solo me van a hacer a cortarme el pelo.
Porque yo de mayor quiero ser barbero. Fíjate, te cobran solo por cortarte el pelo. Y además, cuando aprenda, me pienso ir a Bilbao a ganar mucho dinero. Y me montaré todos los días en el tranvía. Todos los días en el tranvía.
После того, как наш герой-подросток неудачно
в соседнюю деревню сходил к парикмахеру. Он мечтал ведь побриться, а в результате увидел здоровенного мужчину всего в порезах и в крови. Испугался, можно сказать, наложил штаны и убежал позорно. То есть не выдержал это испытание, этот экзамен на становление мужчиной. И вот убежав, сопровождаемый своим маленьким и все время мешающим и издевающимся над ним братом, они потом, наконец, помирились, шутят, смеются, дурачатся, бегут в поле, валяются, кувыркаются и, успокоившись, смотрят в небо, лежат среди цветов. Старший говорит: ты знаешь, я, наверное, никогда не буду бриться, никогда в жизни. А младший говорит: ну тогда ты станешь похожим на сумасшедшего из пещеры, у него вон какая борода. Старший говорит: ну, тем лучше. А младший вдруг говорит: ты знаешь, я когда вырасту и стану бородобреем, я тебя сам побрею. Старший смеется и говорит: ну, если так, то да. И вот они оба валяются, смотрят в небо, начинается финальная музыка. В конце посвящения фильма написано, что я посвящаю его моему деду Павлу, потому что он родом из этих мест, и на самом деле теоретически детство этих мальчишек, деревенское детство, могло быть и моим детством, если бы моя мать в свое время дедом не была отправлена в Россию. Идут хроникальные фотографии, школьные фотографии групп детей 50-х годов. Стоят группы мальчишек, в центре, как правило, стоит священник.
Режиссер Альгис Арлаускас и герои его фильмов в разделе «Документальное кино». Записи Сергея Хазова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.